Да, Иисус, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за все, что Ты прямо сейчас делаешь. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Учишь нас быть теми, кем уже назвал нас Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Духом истины Твоей Ты разрушаешь всякую твердыню невежества, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, Духом Твоим, помоги в сегодняшнем служении устранить всякий дух сиротства. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас видеть себя глазами Бога, глазами Отца. Мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, присаживайтесь. Сегодня интересное слово. Как вы думаете, чем отличается дерзновение от наглости?
Наглость не основана ни на чем.
Какие еще есть варианты?
Там сфера, а без веры.
Еще какие варианты есть? Я вот думаю, пусть сегодняшняя тема поможет каждому из нас увидеть, где есть вот эта грань дерзновения. Потому что Писание говорит, что мы приступали к престолу благодати с дерзновением. А есть еще такой момент, как наглости. Вот, поэтому пусть нам Дух Святой сегодня поможет увидеть. Я не хочу просто давать сразу ответ. Я хотел бы, чтобы вы этот ответ услышали от Духа Божьего. И чтобы то состояние духа, которое должно быть у вас, чтобы оно наступило сегодня. Сегодняшнее слово, оно называется «Дети великого царя». Вот почему мы вначале помолились, чтобы вот этот дух сиротства, чтобы он оставил каждого из нас. Чтобы у нас никогда даже мыслей таких не было. Знаете, мысли может и не быть. Но поведение еще может говорить за себя. Поэтому пусть будет ни мысли, ни поведение. Про исповедание я и так молчу. Да не будет. Хорошо. Поэтому сегодняшнее слово, оно такое благословенное, называется «Дети великого царя». Я хочу прочитать два базовых места Писания, на основании которого мы имеем право это говорить на себя. Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стих. «А тем, которые приняли Его...» А кто здесь принял Его? Я. Есть. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его...» Писание говорит, Бог говорит, «дал власть быть». Хорошее слово «быть». Всякий раз, когда я встречаю в Писании слово «быть», я вспоминаю Бытие 1, 2 главу. «Да будет». Дал власть быть чадами Божьими. Конечно, наш ум благословенный. Он порадовался просто с нами тихенько. Дал власть быть чадами Божьими, которые, чада Божьи, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Ум опять вариантов никаких не предложил. Я хочу, почему я вещи это говорю? Потому что иногда мы сидим сразу и пытаемся понять. Нет, слушайте Дух. Оттуда придет пролитие вот этого света и понимание, что говорит Бог. Но от Бога родились. Другое место Писания говорит, созданы по Богу. Знаете, иногда родители говорят в отношении своих детей. Допустим, мама говорит в отношении к своему сыну, говорит так. ты такой же, как твой папаша. А сын смотрит на... То есть, а отец смотрит на сына, ну, характер мамани. В целом, они говорят так, как есть. Потому что ребенок, он всегда впитывает в себя какие-то качества, характерные для их родителей. Поэтому не всегда нужно видеть родителей, чтобы знать что-то о них. Достаточно просто быть внимательным к их детям. И там уже сразу все выходит наружу. Поэтому дети не виновны в том, что их поведение проявляет какие-то качества родителей. Но я сейчас говорю о том, что вы рождены от Бога. Слышите? Поэтому есть определенные вещи, которые, или качества, которые у вас должны проявляться, и то, что будут всячески их пытаться угашать, то это будет. Но есть те качества, которые у нас должны проявляться. Есть те характеристики, те характерные проявления, которые у нас должны быть. Потому что мы от Бога родились. И второе место Писания, 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Давайте посмотрим. Чтобы. Цель. Цель, и сразу раскрывается любовь. Чтобы нам называться и быть. Слово «быть» — это слово наследие. Потому что если вы кто-то, то значит вам принадлежит то, что принадлежит вашему отцу. Быть детьми Божьими. И прежде чем мы обратимся к изучению этой темы, я бы хотел с вами немножко пройти основания. А именно к нашему праотцу Аврааму. Потому что именно с заключения завета в целом было заложено место тем обетованиям, с которым мы сейчас работаем. Поэтому нам нужно положить в основание завет. Я оперативно пройду основные моменты по завету, по заключению завета и по тем обетованиям, которые в целом дают нам право называться и быть детьми Божьими. Хорошо, начну с Бытия 15 глава 7 по 10 стих. Там написано: «И сказал ему Бог, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он, то есть Авраам, сказал: «Владыка Господи, почем мне знать, что я буду владеть ею?» Господь сказал: «Возьми себе трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассекал. То есть это начало заключения завета. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот как бы дым из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными». То есть сам Бог прошел между рассеченными животными. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему, это о нас, даю я землю сию». И идет перечисление. Читаем теперь Бытие 17, 1-2 стих. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен. И поставлю завет, или утверждать буду завет мой между мною и тобой, и весьма, весьма размножу тебя». То есть это есть те слова или те обетования, на основании которых мы являемся потомками Авраама. Семя Авраамовой по обетованию наследники. Читаем дальше. «Пал Авраам на лицо свое. И Бог продолжал говорить с ним и сказал: я, вот завет или основание всего, что я говорю, я сам, я даю тебе клятву. Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов». В каком народе говорит Бог? Он говорит о детях Божьих. Он не просто говорит о народе, толпе, он говорит о детях Божьих. Другое дело, как я уже говорил, что в нашем уме слово «дети», слово «Божьи», оно еще не так откликается, еще не такой резонанс идет, гармоничное понимание, что если вам кто-то говорит «дитя Божие», вы сразу «аминь». То есть уже позиция. Но когда мы говорим слово «дети Божие», для нас сразу это как бы, знаете, червячок, который должен спрятаться где-то в норку. У нас еще нету того дерзновения, о котором я сегодня задал вам вопрос. Потому что когда будет понимание дерзновения, дети Божии, то молитвенная жизнь меняется. Подход к жизни меняется. Разговоры меняются. Заметьте, как разговаривает, допустим, сын президента. Он не разговаривает, как сын дворника. Поймите, не потому что он отличается от сына дворника какими-то свойствами тела. Он отличается лишь содержимым ума. Первое. И второе. Он отличается тем, что есть у его родителей. Все. Все. И это стало основанием для его поведения. А теперь представьте, что сын президента, будучи сыном президента, не знает, что он сын президента, не знает то, что есть у его отца. Как он будет себя вести? Как дворник. Он просто не знает. Вот и все. Потому детей царей всегда воспитывают в отдельных местах, в отдельных каких-то заведениях. В целом, вкладывая в их ум то, что им принадлежит как будущим монархам. То есть с самого детства их обучают быть распорядителями, быть ответственными, быть законопослушными, быть монархами, которые от Бога рождены. Теперь я прочитаю из послания к Ефесянам, 2 глава здесь с 11 по 13 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, обрезанием совершаемым руками, что вы были в то время без Духа Божьего, без Духа Господня, без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, или с того дня, как вы исповедовали Иисуса Господом и стали участником завета, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими. Скажите, насколько вы стали близкими Богу? Одно целое. То есть у нас слово «близкий родственник», поверьте, это еще очень далекий родственник. Слово «близкий» в данном контексте говорит, что он стал к вам ближе, чем ваше собственное тело. Потому что один дух с Господом. Стали близки кровью Христовою. То есть через веру в то, что Господь Иисус сделал на кресте, через Сына Божьего произошло возрождение свыше, и Божье усыновление каждого из нас. Пошлите дальше по слову. Читаем сейчас из 1 Петра, 1 глава, 3 и 4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший меня», возродивший нас, воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому. А сейчас будьте внимательны. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Вы наследник. А ну скажите мне, я задам вам такой провокационный вопрос. Скажите мне, если бы вы узнали, что в швейцарском банке ваша бабушка оставила вам в наследство сбережения суммой 100 миллионов. Скажите мне, что бы вы первое предприняли, потом второе, третье, четвертое, для того, чтобы то, что есть там, как ваше наследство, уже ваше, не осталось там нетронутым? Я думаю, что первое, вы бы узнали, что надо для того, чтобы получить его. И вам бы сразу представили список всех необходимых действий, которые вам в целом потом гарантируют, что это будет у вас. И я думаю, что всякий раз, ложась спать, вы бы уже видели себя миллионером. Вы бы уже планировали, как их потратить. Вы бы уже, наверное, в Украине бы и не жили. Вы бы уже купили себе где-нибудь домик на Гавайях и уже там. То есть зимой бы вас здесь не было, а летом бы вы здесь появлялись. Все. Лето Господне благоприятное. Каждое, все, сезон. Опять-таки, смотрите, но в нашем уме, если кто-то вам скажет «Божий наследник», и кто-то вам скажет «Бог владеет всем», вы скажете «Аминь». И продолжаете весь жить так, как будто ничего не произошло. Почему я это все говорю? Потому что то, что мы сейчас читаем, умом понять нереально. Но если мы применяем к этому веру, наследство, к наследству нетленному, значит, у меня что-то есть. Слышите? А что у тебя есть? Ты знаешь, я сам даже удивлен, что я еще до конца не знаю, что у меня есть. Но я знаю, что у меня столько всего есть, что есть и не съесть. К наследству нетленному. Что произошло в результате возрождения? Произошло усыновление. Что определяет усыновление или какие возможности открывает усыновление? Первое. У великого Бога быть нам отцом. То есть он теперь законный отец каждого из нас. Второе. У усыновленного быть сыном или дочерью. Вот почему на основании завета вы теперь называетесь сын или дочь. Следующее. Даже если у отца, мы говорим сейчас у Бога, есть сын, то мы являемся сонаследниками. Вот почему Писание называет нас сонаследниками. И, конечно, если у того, кто усыновил, есть какое-то имущество, и мы не приложили никакого усилия к тому, чтобы это имущество приобретать, то мы становимся наследниками этого имущества автоматически. Я вам просто раскрываю некоторые аспекты усыновления, о котором говорит Библия. В целом раскрывает нашу позицию наследника. Теперь перейдем к посланию к евреям. 2 глава с 11 по 15 стих. «Ибо освящающий и освящаемые, это мы, все от единого. Потому Он, Иисус, Сын Божий, не стыдится называть их братьями». То есть Иисус называет нас братьями и сестрами, говоря: «Возвещу имя Твое братьям и сестрам моим. Посреди церкви воспою Тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети, причастные плоти и крови, то есть как у детей есть плоть и кровь, тело, то и Он, Сын Божий, в свое время также воспринял оное, дабы, или с целью, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Вот здесь я как раз хочу с вами и поговорить по поводу рабства. На сегодняшний день основной конфликт, который происходит у каждого рожденного свыше, это конфликт с рабским мышлением. Дети в духе и рабское мышление в уме. Давайте я немножко проведу вот это понимание слова «рабское мышление», потому что Дух Святой дал мне определенный текст, который я должен сказать вам по поводу рабского мышления. Когда мы родились в этом бесславном теле, воплотились, родились, как вам удобно, мы родились рабами. То есть мы пришли в систему, где рабский образ существования. И этот рабский образ существования был спрятан за словом «жизнь». То есть мы пришли в рабскую систему, в систему порабощения. То есть, родившись в этом мире, мы сразу стали рабами смерти, рабами проклятия и рабами страха. Это то, что происходило автоматически. И заметьте, с самого младенчества каждый из нас стал обучаем, как думать как раб, как говорить как раб и как поступать как раб. Смерти, проклятия и страха. Все это происходило сразу, как только мы пришли в этот мир. То есть содержимое нашего ума, а что было содержимое нашего ума, мудрость земная, она стала невидимым духовным надсмотрщиком, который постоянно везде и повсюду совершал контроль и управление тем, о чем мы думаем, о чем мы говорим и как мы поступаем. Надсмотрщик, он есть снаружи и он есть в голове. Я имею в виду урожденных свыше. Вот почему апостол Павел умоляет народ Божий обновлять ум. Потому что если не блокировать этого надсмотрщика, то рожденный свыше продолжает вести себя как раб. Как раб. И, конечно, ум, ослепленный ложью, и душа, сидящая во тьме, думала, что такова жизнь. То есть, но наступил момент, когда вы родились свыше. Давайте мы здесь очень будем внимательны. Рождение свыше принесло обновление вашего духа. Ваш дух – новое творение. Когда Писание говорит «новое творение», оно говорит о вашем духе в первую очередь. При этом ваша душа, а именно содержимое вашего ума, и ваше тело, а именно тело, осталось прежним. Прежним – это что? Содержимое ума осталось тем же, чему оно было научено или что в него было вложено прежде – рабское мышление. Тело, ну, это функциональная часть тела, как оболочка, оно как продолжало требовать то, что оно требовало, то и требует. Пока месть не научена реагировать на какие-то вещи по-другому. То есть после рождения свыше автоматически не меняется содержимое ума, и тело тоже автоматически не переключается правильно реагировать на определенные вещи. Поэтому рожденные свыше в семье царя, царей и Господа, Господ, продолжают думать, говорить и поступать, как рабы. Знаете, как в Писании написано? Владенец, хоть и господин всего, но раб. Почему раб? Потому что еще не обновленный ум, и он продолжает еще думать, говорить и поступать, как раб. Поэтому обновление ума должно быть в направлении того, в какой семье вы рождены. Если вы рождены в семье царя, то ваш ум надо обновлять соответственно. Если вы рождены в семье Господа Господ, ваш ум нужно обновлять соответственно. И необновленный ум будет продолжать держать в рабстве. Это, знаете, это одна из проблем, с которой столкнулись даже Центральная Церковь. В свое время в Центральной Церкви было такое активное служение, как называлось служение Корнилия. В чем суть этого служения Корнилия? Это кормление и помощь нуждающимся, нищим. Оно сейчас есть, оно немножко по-другому называется, немного стратегия другая, но в целом оно поменялось. Почему? Было очень много людей без постоянного места жительства, которых кормили и которых пытались пристроить, обеспечить и все. И в процентном отношении, может быть, только 5% это те, которые остались в церкви. И как бы рассматривали причину, почему так произошло. То есть 100% оказывается, что у этих людей настолько твердыня в уме быть нищими, настолько твердыня в уме все находить для себя на улице, что когда им предлагают место жительства, когда им предлагают какое-то общежитие, работу, они не видят себя в этом. Они не видят себя. Но я общаюсь с человеком, который живет на вокзале. Ему говорят, давайте мы поселим вас в общежитии. Он говорит, там дисциплину надо придумать. Для него порядок или дисциплина, это как смертная казнь. Я общаюсь с этим человеком очень часто. Он приходит на служение в школу. И каждый раз он мне говорит одно и то же, одно и то же, одно и то же, тоже одно и то же. Я уже на нем практикую милость, которая превозносится над судом, плоды Духа Святого и все. Потому что он говорит одно и то же. И каждый раз одна и та же причина. Он просто не любит дисциплину. Все. То есть люди, которые растут в семье царя, есть вещи, в которых они дисциплинированы, потому что они делают это из учета того, чьи они дети. Они дети царя, они дети Господа Господ. Ихнее положение, ихний статус, соответственно, и воспитание должно быть. Мы выросли в рабском мире. И вот мы возрождены, мы усыновлены в царскую семью. И, конечно, есть период времени, когда мы, как бывшие рабы, должны научиться быть детьми царя, научиться быть распорядителями в его доме. И для того, чтобы вы увидели определенные вещи, и, конечно, навели в этом порядок, нам нужно сейчас совершить экскурсию и посмотреть одно из классических учений Иисуса об отцовстве, об усыновлении. Это учение о любящем отце. Притча о сеятеле. То есть не притча о сеятеле, притча о сеятеле. Я люблю эту притчу. Притча о любящем отце. И я бы хотел, чтобы сейчас каждый был внимательный к тому, как Дух Божий будет работать над вами. В это последнее время, которое нам возложено, нам представлена честь жить в это последнее время, это время великой жатвы. Это время великих дел Божьих. Но поймите, все великое, оно делается теми, кто должны быть великие. Великие в первую очередь в понимании того, в ком они великие. Вы не можете делать великие дела, будучи маленькими в своих глазах. Это одна из причин, почему Моисей именно выводил народ Божий, а не кто-то из стана народа Израиля. Потому что Моисей, он с самого детства вырос в семье царя. И у него был подход определенной позиции. То есть он понимал, что такое быть царем. Он был воспитан как монарх. Раб бы не смог вывести такой народ из рабства. Раб бы просто вошел вокруг Египта, прошелся бы по кругу и вернулся. Раб не видит себя вне рабства. Как один муж Божий сказал, в чем разница между рабом и сидящим в тюрьме. Удивительный тоже пример. Говорит, если сидящему в тюрьме кинуть веревку через забор, он не будет думать, кто с той стороны. Он поспешит вылезти. Если вы рабу кинете веревку, то он подумает, что вы хотите его повесить. У него мысли о том, что нужно освобождаться, нету. Мысли о том, что нужно выходить из уз, у него нету таких мыслей. Он учится жить в том, что есть. Он не сражается за жизнь. Если тот, кто сидит в тюрьме, он всегда думает, как оттуда выйти. Раб никогда не думает, как выйти из рабства. Он раб. Давайте рассмотрим притчу о любящем отце, которая очень ярко раскрывает Божье благоволение, Его волю. Притча о любящем отце. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Давайте здесь остановлюсь, потому что здесь такое вступление, нужно сразу его дать объяснение. Как вы думаете? Слушайте внимательно. Здесь написано, у него было два сына. Здесь говорится о том, что в его уме у него было два сына. Как вы думаете, а в умах сыновей был ли у них отец? А мы дальше посмотрим. То есть, понимаете, то, что мы есть в сердце Бога и в его уме, это еще не значит, что у его детей есть отец в сердце и в уме. В Писании написано, они не имели Бога в уме, потому делали непотребство. Не, они были верующие, но не имели Бога в уме. Поэтому вели себя как сироты. В этом есть один важный момент в отношениях с Богом, момент отцовства. Определенные стандарты и взгляды на жизнь у каждого из нас формировались из того, как наши родители относились к нам. Мы пришли в церковь, и нам сказали слово «отец». А знаете, один человек, у меня был такой знакомый, он говорит, только никогда не произносите слово «отец». Его спросили, почему? Не я спросил, другой человек спросил. Он говорит, потому что вы не знаете моего отца. У него слово «отец» всегда отождествлялось с тем отцом, который был у него. Потому как только ему говорили слово «отец», у его уме сразу поднимался образ того, кого он больше всего ненавидел и хотел убить. Я просто показываю вам эту картину, как рабское мышление мешает нам принять все то, что нам уже дано от любящего отца. В этой притче они были дети в умах или в уме его отца. Но давайте посмотрим, что говорит дальше Библия. Был ли отец в ихних умах? И сказал младший из них отцу, отче. Давайте здесь остановимся на словом отче. Потому что слово отче говорит в первую очередь о его положении. Он сказал отче на основании своего положения. Он был наследник по завету. Он был наследник. Возникает вопрос, заслужил ли этот молодой человек, или заработал ли этот молодой человек, или выиграл ли этот молодой человек в конкурсе это звание быть сыном этого человека? Нет. Скажите, а откуда у него появилось это звание, сын этого человека? Просто родился. Заметили? Просто родился. Что вы сделали, чтобы появиться в семье Божьей? Родились. Скажите, вы много усилий приложили, чтобы просто родиться? Нет, вы просто согласились и сказали то, что он вас попросил сказать. Все, вы родились. Виноват ли этот молодой человек, что он родился в семье этого человека? Нет, он не виноват, он просто родился. Знаете, это важно, чтобы осознавали родители. Дети не виноваты в том, что они родились в вашей семье. Они не виноваты, что они ваши дети. Их не в чем винить, что они ваши дети. Они родились. По этой причине они называются вашими детьми. Как ты со мной разговариваешь? Ну, он не виноват, что он так разговаривает. Он просто ребенок ваш. Он разговаривает так, как его родители научили разговаривать с родителями. Вот и все. Вот и все. Знаете, дети – это всегда отображение родителей. Как в отношении своей жены, я всегда говорю, жена, неси свой дневник. Она несет дневник Ани, но это ее оценки, потому что это ее часть работы в нашей семье. Каждый из родителей что-то вкладывает в ребенка. Так вот, младший сын сказал, дай, слышите, мне принадлежащую мне. На основании чего он это сказал? На основании того, что он наследник, сын. Он это делал незаконно? Нет, законно. Скажите, будет ли с вашей стороны незаконно прийти к вашему любящему Богу и Отцу и сказать, дай мне? Нет, конечно. Но заметьте, в вашем уме есть что-то, что всегда вас останавливает в этом. Хотя в Библии Иисус говорит, что если вы попросите у Отца своего благо, неужели даст Он вам камень? Но что-то в уме постоянно срывает стоп-кран. А я вам скажу это рабское мышление. Рабское мышление всегда сводит на уровень раба. Другое дело, я согласен, что нас многому надо учиться. Нам нужно учиться быть распорядителями в доме отца. Нам нужно учиться мудро относиться ко всему, что нам доступно. И ко всему, на что у нас есть право. Я согласен, потому что немудрое отношение к благам может разрушать. Но это уже другой вопрос. Это вопрос зрелости, это вопрос обучения, это вопрос навыка. Но это не значит, что этим не надо пользоваться. К чему и ведется сегодняшнее слово. Потому что Бог, как любящий отец, Он хочет, чтобы каждый из нас занял свое место в семье. В семье. О чем сейчас мы и будем говорить. И младший сын говорит, дай мне следующую, мне часть имения. Я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, почему он попросил свою часть имения? Это серьезный вопрос. У вас может быть на это своя точка зрения. Почему он попросил свою часть имения? Первый вариант. Следующий. Еще варианты.
Хотел распорядиться.
Хотел самостоятельно. Хорошо. Я вам передам тот вариант, который я услышал от Духа Божьего. Почему он попросил? Он попросил, потому что он себя лично не видел в доме отца. Он не видел своей жизни в доме отца. И не видя своей жизни в доме отца, конечно, он увидел ее где-то в другом месте. И видя ее где-то в другом месте, он и попросил свою часть, чтобы со своей частью жить где-то в другом месте. Он не видел себя в доме отца. Давайте мы сейчас помолимся и попросим, чтобы каждый из нас, то есть попросим Бога, чтобы Он помог нам, каждому из нас, увидеть себя в доме отца. Я сейчас не говорю даже про церковь, я говорю про семью Божью. Чтобы мы научились видеть себя в доме отца. Иисус сказал, что в доме отца обителей много. Там и дел много, там и обеспечения много, там всего много. Другое дело, видите ли вы себя в доме отца? А если видите, то перестаньте быть рабами. Давайте помолимся. Подождите, мы сейчас дойдем, мы еще не закончили. Служение еще не закончилось. Да, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свое благоволение. И мы, Твои дети, просим Тебя, каждого из нас, помоги каждому из нас увидеть, каждому из нас себя в доме Отца. Чтобы наши мысли, наши желания, наши хотения и действия никогда не выходили из Твоего дома. Никогда не выходили из Твоего дома. И я молюсь за каждого присутствующего в интернет-классе и прошу, помоги им, Отец, увидеть себя в доме Отца. Во имя Иисуса. Дай мне следующую мне часть имения. И Отец разделил им. Слышите? Попросил кто? Один. А он разделил кому? Обеим. Это очень важный момент. Попросил один, а он дал всем детям, которые у него были. У него их было двое. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, хозяйственный, во всяком случае, все то, что он имел по праву собрать, пошел в дальнюю страну. Есть хорошая притча в книге Божьей мудрости, что глаза глупца на краю земли. Но опять-таки это не оскорбительная притча, это не в том плане, это в плане, что научитесь видеть себя там, где есть все необходимое, в доме отца. То есть младший взял свою часть и отправился в дальнюю страну. Скажите мне, когда он отправился в дальнюю страну, оставил дом отца, перестал ли он в глазах отца быть сыном?
Нет.
Вот это очень тоже важный момент, что в глазах отца он не переставал быть сыном. То есть не расстоянием определялось, он сын или не сын. Не его поведением определялось, сын он или не сын. Позиция сын определяется рождением. Принадлежность определяется рождением. То есть, когда вы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем и родились в семье Божией, ваше положение по отношению к Отцу определяется теперь не вашим поведением, не вашим действием, а определяется тем, что вы рождены. Другое дело, будучи рожденными в семье Божией, вы можете продолжать жить так, как будто вы там еще не родились. То есть ваша жизнь в целом не отображает вашу принадлежность. Заметьте, система этого мира все создала так, и Писание говорит, что сыны мира оказались мудрее, что они всегда отображают и стремятся отображать свою принадлежность. То есть, если мы то-то, то-то имеем, мы будем жить в таком-то районе. Мы будем ездить на таких-то машинах. Опять-таки, что-то в умах верующих вывело на такой все уровень, что дети Божии стыдятся того, что им доступно. Это один из духов, который постоянно стыдит верующих в том, что им что-то доступно. Оскорбляя их и сея в отношении их всегда гнев со стороны, когда им что-то доступно. И это удается достигать в определенной степени. Поэтому на сегодняшний день против определенных групп верующих выступают целые группы верующих, чтобы постоянно держать их, оскорблять их, обвинять их в том, что они, как дети великого царя, не скрывают это, а в открытой форме это выражают. Другое дело, должна быть мудрость и рассудительность. Я ни в коем случае не говорю о крайностях. Но тем не менее, мы не должны скрывать свою позицию. Вы знаете, я сейчас изучаю, один из помощников в проекте одном, он изучает, основные мысли стран, разных стран, куда мы направляем молитвы в согласии. И есть определенные страны, которые очень открыто заявляют всем странам, кто у них номер один, кто у них номер два и кто номер три. Я сейчас не буду называть эти страны. Но они не скрывают, что для них Бог номер один, пророк номер два и номер три. Они не скрывают это. Они заявляют это прямым текстом. И они выражают свою позицию. И как свою позицию выражая, они говорят, мы должны жить соответственно, как дети великого Бога. И они называют. За то, что доходит до наших верующих, их всегда держат в оскорблении. В такой позиции, чтобы они никогда не позволили себе, а носили печальные одежды и кушали хлеб печали. В этом есть определенная цель, чтобы никто никогда не желал. А многие люди уезжают просто. Потому что там есть определенное благополучие. Каждый человек хочет жить благополучно. Мы понимаем, что не этим определяется важность. Но вы дети великого царя. И знаете, когда люди на улице смотрят на ребенка, у них формируется мнение о ком? О родителях. Они смотрят на ребенка, и у них рисуется вся картина, какой там родитель. И если потом ребенок этот подойдет и скажет, вы знаете, у меня такие хорошие, любящие, добрые родители, то они поправят ему штанишки порванные, поправят рукавчик оторванный и скажут, ну, нам бы дали право на этих родителей, мы бы им сказали. Поймите, это в этом мире играет роль. Это играет роль. Я сейчас говорю, конечно, о том, чтобы вы в молитвенной комнате вели себя как дети великого царя. Вели себя с дерзновением, с пониманием, что ваш любящий отец – это имеющий и владеющий всем. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Конечно, недостаток мудрости сказался. И там расточил или распределил немудро имение или имущество свое, живя распутно. Или нерассудительно. Он не сеял, он не занимался благотворительностью, он не принес десятину. В общем, он ничего Божьего с Божьим не сделал. Когда же он прожил все или потратил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пришел к одному из жителей той страны. Это, знаете, я прям смотрю, как это происходит вот в этом мире. А тот послал его на поля свои пасти свиней. Здесь Иисус не случайно подбирает слово свиней, потому что для иудея пасти свиней – это высшая мера наказания. Знаете? То есть это оскорбление с прямым вызовом, потому что как бы свиньи для них это нечистое животное. То есть послал оберегать, питать и хранить нечистых животных. Это все. И он рад бы наполнить чрево свое тем, что ели свиньи рожками, но никто не давал ему. Послушайте меня. О, это вообще. Придя же в себя, сказал. Почему верующие получают откровение только в свинарниках? Не, это просто вопрос. А я вам скажу. Потому что там, где есть возможность получать откровение, что-то мешает в их умах, мешает там учиться принимать от Отца. У нас есть прекрасная возможность в присутствии Духа Святого, в присутствии любви Бога и Отца, получать все откровения, получать все наставления, учиться жить как те, кому мы принадлежим. Если вы дети царя, то учитесь жить как цари. Если вы дети Господа Господ, то учитесь господствовать. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточеств». Наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Смотрите, он видел, что в доме его отца даже наемники избыточествуют. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Он говорит, что даже наемники избыточествуют, а я умираю от голода. Заметьте, то, что он увидел, стало одной из причин того, что побудило его вернуться. Когда тело перестало рассказывать свои планы, у него тут же пришло покаяние. «Встану, пойду к отцу моему и скажу: Отче, я согрешил против неба и тобой, и уже недостоин». Смотрите, как он легко кидается этими вещами. Уже недостоин называться сыном, потому что в уме его отец для него никогда отцом и не был. Уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. Заметьте, у него вдруг появился отец. А знаете, когда у него появился отец? Когда мозги больше уже никаких вариантов других предложить не могли. Все. О, Бог, я тебя люблю. А до этого? Ну, слава Богу, что ты есть. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился, и, побежав, пав ему на шею, целовал его. Целовал. Напоминаю, где он работал? Где? О, брат Олег, ладно, я не буду даже комментировать эти вещи. Я могу вам сказать, никакой грех, какой бы он вонючий ни был, не может никогда оттолкнуть Бога от вас. Другое дело, в вашем уме могут быть определенные вещи, которые ставят вас на колени и опять туда в навоз. Поэтому никогда не позвольте греховному рабскому мышлению ставить вас на колени и в навоз. Мы видим, что в этой истории, в этой части, любовь отца являлась твердое основание для положения его детей перед ним. Любовь Божия никогда не перестает быть. Поэтому дерзновение мы имеем на основании той любви, которую нам имеет отец. Помнит кто-то из вас, не помнит, но я всегда держу в своем уме эту историю. Она была очень давно. Очень давно еще, когда проходило здесь служение, в эту аудиторию зашла моя дочка, спокойно, рассматривая по бокам в окно, прошлась по этому ряду, подошла ко мне и спросила: «Папа, а ты не знаешь, где там карандаши лежат?» Да. И спокойно, я сказал: «Не знаю». Она спокойно развернулась и так же. То есть, для нее я папа. Это для других я пастор. Вы понимаете, кто есть кто? Для нее я папа, я не пастор. Поэтому ее поведение определялось тем, кто я в ее глазах. Папа. Почему я должна как-то по-другому? Он же папа. И это поведение давало ей такую свободу. И Писание говорит, что ангелы падают перед Богом, закрывают свое лицо и говорят: «Свят, свят». А мы при этом сидим рядышком с Иисусом. Сидим в присутствии Божьем. Дети. Дети. Они ползают, они заползают, они подлетают, падают, ползают. А мы сидим. Важно, чтобы вы не только сидели, но еще и не молчали при этом. И свою жизнь строили соответственно. Дети великого царя. Дети великого царя. Читаем дальше. Сын же его сказал ему: «Отче». И он же доклад приготовил. молитву. «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». То есть, конечно, из этого стиха мы видим, что? Что он младенец, что он вообще ничего не понимает в вопросах усыновления или сыновства, он вообще не понимает всех тех вопросов, которые связаны с причиной, почему он сын. То есть, младший сын не понимал, почему в глазах отца он сын. Основание завет, основание то, что он рожден в этой семье. Поэтому он говорит, я недостоин называться сыном твоим. Вы знаете, это оскорбительно. Оскорбительно для родителей, оскорбительно для Бога, когда кто-то из верующих говорит, я недостоин называться. Вы знаете, кто чего достоин, не нам решать. О, я никто. Когда верующие говорят никто, они тем самым имя Бога упоминают в суе. Знаете, если бы вы были никто, за вас бы такую цену никто и не платил. Наша ценность определяется той ценой, за которую за нас оплачено. Ваша ценность не определяется тем, что у вас что-то есть или чего-то у вас нет. Ваша ценность определяется ценой за вас уплаченной. Поэтому посмотрите, за что у вас было заплачено за вас, и вы тем самым узнали, насколько вы ценны для Бога. И когда вы узнаете, насколько вы ценны для Бога, то вы должны соответственно и представлять себя. Соответственно и стремиться жить. Я сказал, что это нелегко. Но с другой стороны, это вы. Вы должны себя представлять именно таким. И видеть себя именно таким. Вы знаете, сатана обучает людей, чтобы они не стеснялись его. Поэтому и поведение людей, и образ жизни людей, он всегда представляет ихнего господина. Наглого. И все остальные качества. Поэтому мы смотрим на поведение некоторых людей, мы понимаем, кто их господин. А они не скрывают. Но я смотрю иногда на верующих, и кто их господин. Будьте в этом плане дерзновенны. Вы дети великого царя. Поэтому, войдя в молитвенную комнату, заходите, зная, что вы зашли в присутствие любви Божией. Есть многие вещи, которым нам нужно учиться. Поэтому, зайдя в присутствие любви Отца, мы заходим, и, конечно, мы заходим не с наглостью, а с дерзновением, даже в том направлении, что мы знаем, что Он нас любит. Поэтому не собирается добить меня в этой молитвенной комнате, даже если я ошибся. Я зашел туда, чтобы он научил меня быть царевичем, быть распорядителем, чтобы он меня учил. Поэтому я всегда благодарю Иисуса за то, что он меня учит для себя быть участником его процессов. Я понимаю, что это великие процессы. Я понимаю, что служение Господа, оно великое. И если он хочет, чтобы я был эффективный, ему придется меня научить. И я не против, пусть меня научит. Поэтому я никогда не стесняюсь сказать ему, учи меня, учи меня. Никогда не стесняйтесь приходить пред Богом и говорить, учи меня. Ты хочешь, чтобы я был распорядителем в твоем доме? Ты хочешь, чтобы я был распорядителем богатства этого мира? Учи меня. Я никогда не скажу Богу, мне ничего не надо. О, Боже, я рад и тому, что у меня есть. Нет, я так никогда не скажу. Потому что жатва еще не завершена. Жатва еще не закончилась. И мне нравится, как в период Ветхого Завета Бог сказал Моисею, когда сыны, помню, Рувимовы, вроде бы такие есть, они сказали, мы не будем переходить через Иордан, дай нам земли здесь. И Моисей обратился к Богу и сказал, что вот они хотят остаться здесь. Они сказали ему, мы своих детей и жен оставим здесь, а сами пойдем. И он, Моисей, обратился к Богу, и Бог сказал, хорошо, пусть они оставляют скот, жену, детей здесь, а сами идут и сражаются до тех пор, пока вся земля не будет захвачена. Вот это наша позиция. Не успокаиваться, я имею в виду в дерзновении, пока вся работа Божья не будет выполнена. Каждый на своем месте. Если ты находишься на фронте финансовом, занимай эту дерзновенную позицию. Пока все не перекачаю, даже не успокоюсь. Там, где бы вы находитесь, занимайте позицию, что Бог через вас будет делать там великие дела. Брат Олег, но мне не хочется. Без вопросов, никто никого не заставляет. Но помните, что рабское мышление, оно всегда возвращает в рабство. Прочитаю с послания к Ефесянам, 2 глава, 4 стиха по 10. Бог, богатый милостью, по своей любви, великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Дабы, все это Он сделал с целью, явить в грядущих веках, слышите, явить, это должно быть явлено, явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам. Знаете, этот мир должен увидеть, что Бог благ к своим детям. К нам во Христе Иисусе. Давайте мы для себя вспомним. Используя что? Бог творил естественный физический мир. Используя что? Он являл то, что Он хотел, чтобы было явлено в естественном физическом мире. Слова. Скажите, что такого Бог дал нам, чтобы через это мы могли являть Его благость к нам? Обетование. То есть, когда я беру Его обетование, вкладываю в свои уста, вкладываю в свое сердце, я тем самым позволяю Богу являть Его благость ко мне. И в этом направлении я работаю. Я бы не сказал, что это легкий труд. Потому что есть момент и противостояния, есть момент каких-то нападок. Но тем не менее, через то, что я делаю посредством слова, я понимаю, что я здесь мало при чем. Потому что это труд слова и духа. Это работа слова и духа. Это плоды слова и духа. Моя часть – это оберегать свой дух от всех возможных вмешательств. И совершается и проходит работа слова и духа, слова и духа, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть Бог сотворил нас Словом Своим, чтобы через нас явить свою благость в этом мире. А теперь посмотрим дальше. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую, какую? Лучшую одежду. И оденьте его. Знаете, отец не кинул ему одежду, одевайся, сынок, пошли. Где ты там работал? В свинарнике. Хорошо, пошли. Пока мы с ней справимся, я тебя буду учить жить в свинарнике. Если вы научите его жить в свинарнике, то он будет уметь жить в свинарнике, я вам точно говорю. Скажите, где мы родились, в свинарнике или в царских чертогах? Где нужно учиться жить? В царских чертогах или в свинарнике? В свое время я тоже получил в этом плане откровение, что я, как сын царя, должен учиться жить в царских чертогах. Другое дело, я не знаю, что такие царские чертоги. В моем уме нету ни одного чего-то говорящего о царских чертогах. Поэтому я прошу Господа Иисуса, чтобы Он мне помог это вместить. И научил меня, распространил пределы шатра мышления, чтобы я увидел себя в царских чертогах. И он сказал, ну, мои чертоги – это вся земля. Хороший садочек. Тогда мне пришлось повесить карту Украины. Ну, чтобы я хоть как-то видел его чертоги. И у меня висит карта Украины. У меня их в офисе две. Одна на пол стены, а другая чуть поменьше. И которая на пол стены, конечно, это, знаете, это как гимн. заходишь, о, чертоги. Конечно, это не все, потому что есть еще карта мира, там рядышком она висит. Она поменьше. О, но тоже смотрится. Это чертоги. И Бог хочет, чтобы мы научились жить в царских чертогах. Чтобы мы научились видеть и стать распорядителями, соработниками. Конечно, Обухов – это тоже царские чертоги. И у меня есть Обуховский район здесь висит, и у меня есть карта Обухова здесь висит. В свое время я приучал себя видеть эти чертоги. Когда вы смотрите только на свой дом и на эти квадратуры там, квадратных метров, это не чертоги. Это там, где живет ваше тело. А Бог, Он не в рукотворных храмах живет. Его чертоги – это вся земля. И Он хочет жить через вас. Он хочет, чтобы вся земля была перед вами, вашими глазами. Чтобы вся земля, она вмещалась в вас, и вы могли вместе с Богом вмещать всю землю. Тогда придет та свобода, о которой говорит данная притча. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень. Слышите? Знаете, что такое перстень в Ветхом Завете? Это как кредитная карточка. Только не кредитная, это как карточка, которая уже обеспечена финансами. Есть депозит, а есть этот. Ну там, в общем, вообще две карточки существуют. Кредитная карточка и еще какая карточка? Дебетная карточка. То есть есть кредитная, это там, где вы берете в долг, а дебетная, это там, где ваша зарплата, и там всегда есть деньги. Но мир так научил, я разговаривал с канадцами, когда была тема о финансах, они говорят, брат Олег, ну как это не брать в кредит? То есть они не понимают, потому что как бы сама система кредитная. Я говорю, ну как не брать в кредит? Вы же зарплату получаете? Да. И куда она девается? Ну, нам ложат на дебетную карточку. Я говорю, а чего вы ей не рассчитываетесь? Они затихли. Это был серьезный вопрос. Они действительно, а почему мы ей не рассчитываемся? Ну, потому что у них так в мышлении уже сбложено, что всегда рассчитываться только кредитная карточка. А можно рассчитываться и дебетной карточкой. Но так, вот так вложено. Поэтому перстень это дебетная карточка. Это карточка, на которой есть деньги. Не которые тебе дают взаймы деньги, а на которой есть деньги. И оденьте перстень на руку его и обувь на ноги. То есть отец полностью восстановил его в положении перед отцом и в наследии. И дальше написано, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Это восстановление в правах завета. Хорошо, с этим все понятно, восстановлен. Скажите, а если он будет снова продолжать жить, как в свинарнике? Если он не научится жить в доме отца, он опять пойдет в свинарник. Хорошо. А теперь еще один участник. Мы же еще одного участника должны рассмотреть. Правильно, Геннадий Иванович? Там их двое. Старший же. Давайте я вам дам комментарий по слову старший. Слово старший это первородный. Это наследник большей части. Слышите? Это в этом же, в этой притче, это уже получивший свою часть имения. Потому что в Писании написано, что он разделил им имение. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. А ну скажите мне, где он вообще должен был быть? В доме отца. А он где был? На поле. Это очень важное знание. Я не говорю о том, что работать не надо. Ни в коем случае я об этом не говорю. Но я говорю, что каждому из нас нужно учиться, осознавая, что то, что мы делаем в первую очередь, как дети великого царя. Как дети великого царя. Конечно, вам тогда будет сложно иметь мелочное мышление. Вам стыдно будет. Другое дело, у вас возникнут вопросы. Брат Олег, я дети великого царя, а я еле концы, еще концы не нашел, чтобы что-то с чем-то свести. Вот это и есть вопрос. В вашем уме это рабское мышление. мешает вам увидеть свое наследие, мешает вам обратиться к нему и на законных основаниях востребовать свое наследие. Оно мешает вам. Рабское мышление – это надсмотрщик. Религия – это надсмотрщик. И цель религии – это порабощать. Это не учить жить людей в свободе, порабощать. Поэтому там постоянно пугают. Поэтому рабское мышление, оно всегда держит под контролем, чтобы вы никогда не заявляли о своих правах. Никогда. Старший же сын его был на поле. И когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, он даже не стал туда заходить. Смотрите, радость насторожила его. Где-то радость, веселье, его насторожило это. Там не плачут? Туда не пойду. И спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым или целым. Он осердился. Это опять-таки, это проявление. То есть сразу стало очевидным содержимое его ума и духа. Вы знаете, есть определенные люди, имена которых, это как красная повязка или красное полотенце для быка. Есть определенные слова, которые как красная повязка для быка. То есть на сегодняшний мир, даже в христианских кругах, самые верующие, они создали определенный негативный климат в отношении того, что определенные вещи являются нашим наследием. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, хотя я открыто не заявляю. Он осердился и не хотел войти. Не хотел войти куда? В дом отца, в полной радости и веселья. Он не хотел туда входить. Отец же его, выйдя, звал его. Любовь, она не ограничена. Любовь зовет всех. Придите все труждающиеся и обремененные. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Вы знаете, я когда-то задал духу вопрос насчет вот этого приказания. Потому что я думал, ну если отец ему приказывает, а оказывается нет, отец ему вообще никогда не приказывал. Но с просьбы отца он всегда воспринимал как приказ. У отца просто были желания. А он воспринимал это всегда как приказ или как оскорбление. Вот я столько лет служу тебе. Он не видел себя распорядителем и соработником в доме отца. Он видел себя рабом. И ты никогда не приступал к приказанию твоему. Но ты никогда, слышите, не дал мне козленка. Помните, мы в самом начале читали? Он разделил им имение. Невежество. На сегодняшний день невежество является основной из причин, почему верующие в определенном положении находятся. Возревнуйте, возревнуйте о своем наследии. Ваше наследие само на вас не свалится. Но Сын Божий уже гарантировал каждому участнику завета его наследие. Просто к этому наследию нужно подойти с верой, с верой его принять и с верой начинать в этом возрастать. Это процесс, это труд. Я никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне откормленного козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А этот сын твой, он даже его не считал братом. Такое мышление. Он даже его не считал братом. Расточив имение свое с блудницами, вообще в Библии не написано, что он был с блудницами. То есть вообще это местописание четко показывает содержимое его ума, о чем он думал на поле. Пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же, отец, сказал ему, сын мой, ты всегда со мной. Заметили? А где был сын на поле? Но отец всегда видел сына в доме. Он никогда не видел его на поле. Я бы хотел, чтобы вы здесь увидели, что учитесь свой фокус держать на дом отца. Потому что в доме отца есть обеспечение, в доме отца есть содержание, в доме отца есть все, что вам нужно. Брат Олег, ну где дом отца? Вот дом отца. Вот здесь есть все потребное для жизни и благочестия. Но никто не может заставить вас применить свою веру к этим драгоценным обетованиям. Никто не может заставить вас направить свой фокус на то, что он сказал, а не то, что говорят люди. И если он восполнил вашу всякую нужду по богатству своему, то он это сделал. Если он пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком, то он это сделал. А если кто-то говорит, что это по-другому, то пусть он по-другому и живет. Если он не хочет есть мясо, пусть и не ест. Если кто-то хочет кушать только траву, пусть кушает себе. Но не уничижает того, кто не ест, или того, кто ест. Но конфликты существуют. Почему? Потому что рабское мышление, оно будет контролировать, как злой надсмотрщик, держа в состоянии, когда вы не можете делать больших дел. Тем прославится Отец мой Небесный, что вы принесете много плода. Это цель, это фокус. Много плода, много плода, много плода. Опять-таки, это мой фокус. Я держу перед собой такой фокус. Я жнец последнего времени. Я хочу принести много плода. Другое дело, я понимаю, что мне нужно учиться. Поэтому я прошу Господа Иисуса, чтобы Он меня учил приносить много плода. И молитва больше, это как раз из той области, где я молюсь о том, чтобы Он меня научил больше принимать, больше понимать, больше распределять, больше, больше и больше. Он же сказал: «Сын мой, ты всегда со мной». А вот эти слова вообще: «И все мое». Уже, слышите? Уже. Но кто-то в вашем уме говорит вам, что это не ваше. Кто-то в вашем уме говорит, что все это принадлежит им. Вы знаете, что Бог сказал Аврааму: от тебя произойдут цари. Но царям кто-то сказал: вы не цари, вы рабы. И цари это послушали. Вам нужно заявить о том, кто вы. Заявить это перед царством тьмы. И заняв правильную позицию в Боге и перед Богом, начинать как наследник на основании крови и имени Иисуса обращаться к своему наследию и брать свое наследие. И если все богатства мира принадлежат вашему отцу, то оно принадлежит и вам. Но пока вы это не востребовали, богатства нечестивые сохраняются у них. Пока вы не заявили на то, что оно принадлежит вам, оно к вам и не приходит. Все мое твое. О том надобно было бы радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. То есть в сердце Бога все Божие уже давно принадлежит вам. Вы знаете, вам даже не нужно просить Бога, чтобы все, что у Него есть, Он дал вам. Он уже все дал. Но вы можете попросить Бога Отца, чтобы Он научил вас этим пользоваться. Чтобы Он научил вас принимать, чтобы Он научил вас распределять, чтобы Он научил вас быть распорядителями в доме Отца. Чтобы через вас могли приходить все ресурсы этого мира. Через вас проходить. Это труд. Потому что в нашем уме мы уже научены многим другим вещам, и они мешают нам принимать от Бога. Мешают, не содействуют, а мешают. Потому апостол Павел, он говорит, что для того, чтобы занять позицию жизни в Духе Божьем, мне пришлось от этого всего отказаться. Я не говорю, что вы должны от всего отказаться, но я говорю о том, что вам доступно несравненно больше, чем вы понимаете. А значит, применяйте к этому свои уста, даже без понимания. Пока ваш ум достаточно не понимает то, что вам доступно, говорите это без понимания, но с верой. Все. Бог, ты сказал, и я с тобой соглашаюсь. И я говорю, потому что ты сказал. Если у Бога на это есть вера, то я присоединяюсь к его вере. А если двое согласятся, Аминь. Да, будет. Я соглашаюсь с Богом, что обогатил меня всякою благодатью, чтобы я всегда и во всем был богатый на всякое доброе дело. И вы знаете, как только подворачивается доброе дело, я имею в виду доброе дело, такое масштабное, добрячее дело, доброе, большое дело. Если я знаю, что это от Бога для меня, то я даже не думаю, есть у меня что-то или нет. Я сразу берусь за это дело. Вот я знаю, что сейчас планируется открываться в церкви у нас служение исцеления. Это доброе дело. И я вас всех просто, знаете, как бы призываю. Николай будет вести это служение исцеления в городе, для города. Мы открываем служение исцеления для города. Это будет по субботам. И я, конечно, вас всех просто призываю, станьте участниками этого служения. Как, я не знаю еще. Но увидите, как можете, молитвами, может быть, будет получаться у вас приезжать в субботу в группе порядка, там стоять еще. Это серьезное дело. Опять-таки, если вы уже находитесь в каком-то служении, там что-то делаете, хорошо. Я просто говорю, что мы сейчас начинаем доброе дело для города. Служение, которое мы систематически будем делать каждую субботу. Уже есть команда, слава Богу за них. Поэтому, как Бог сказал, все мое твое, Бог дает возможность нам это делать. О том надо радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. На чем основывался выбор старшего сына? На чем основывалось его смирение? Потому что он говорит о своем смирении. Я столько лет, я смирялся перед тобой, я был смиренный перед... На чем основывалось его смирение? На невежестве. Это называется лжесмирение. Когда человек смиряется, потому что он не знает, это лжесмирение, это не смирение. Смирение – это когда вы принимаете все, что Бог вам дает, и вы распределяете это так, как Он вам сказал. Это действительно смирение. Но когда у нищего ничего нету, он говорит, я смиряюсь перед Богом. В чем ты смиряешься? Это не смирение, это лжесмирение. Смирение – это когда у вас много всего, а вы это распределяете так, как Он говорит. Вот это смирение, настоящее смирение. Настоящее смирение. Знаете, я... Почти на каждом служении говорю, что люди, у которых есть большой ресурс, это действительно люди, которые подвергаются серьезным испытаниям. Серьезным испытаниям. Потому что люди, у которых есть много денег, они постоянно подходятся под давлением. Скажите, насколько человек может согрешить, если у него в кармане 1 гривна? И насколько человек может согрешить, если у него в кармане 10 тысяч гривен? Нет, грех как бы один, но сколько раз может согрешить тот, и сколько раз может согрешить тот. Вот. Поэтому здесь важный момент, что соблазн и испытания у них разные. Потому что кому больше дается, у того больше ошибок можно сделать. Поэтому это серьезное испытание, серьезное испытание. Мы молимся за правительство, Геннадий Иванович. Он же сказал, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. О том надо бы радоваться и веселиться, что брат твой сей был жив, то есть был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это слово, дети великого царя, оно направлено на то, чтобы мы как дети великого царя заняли свое место. Я вижу в сердце Бога желание, чтобы мы как его дети, чтобы мы перестали руководствоваться рабским мышлением. Чтобы мы открыли эту книгу царя, это слово царя. И увидели, что это слово царя обращено к царям. Обращено к господствующим. И никогда не читали это слово с позиции раба. Даже если вы назовете себя рабом, поймите, вы все равно им не станете. Апостол Павел и другие называли себя рабами. Но это уровень смирения, это уровень послушания. Но это никогда не отменяло их, что они дети. Вы можете в служении, будучи в служении, будучи в призвании сказать, я раб. Я раб того призвания, которому он меня призвал. Но если вы, будучи ребенком, скажете «я раб», то все скажут: «он еще очень ребенок». Вот такое дети говорят только. Уже зрелые такое не говорят. Поэтому есть разные моменты. Но давайте, как дети великого царя, будем руководствоваться этой царственной книжкой и обращаться к царственному слову и применять царственное слово. Царственное слово. И это царственное слово, я знаю, что оно совершает все то, для чего Бог его послал. Вы наследники. И ваше наследие, оно должно быть у вас снаружи, а не только в Библии. Давайте все, что здесь есть, ценное и драгоценное, будем отсюда брать и применять в своей жизни. И когда Бог вкладывал в мое сердце это слово, Он как раз и хотел, чтобы я донес это Его желание, чтобы в это время вы увидели все то, что Он для вас приготовил. Увидели. Сердце Божье, оно ревнует о том, чтобы дети Божьи увидели то, что для них приготовлено. Они просто об этом знали. Потому что когда надежда долго не сбывается, сердце томится. Но Бог хочет, чтобы все сбывалось. А для этого вам придется приложить усилия, подвязаться добрым подвигом веры и сражаться до последнего. Знаете, что один перевод места Писания, где написано «имейте веру Божию, и все, чего не попросите, будет вам», один из переводов говорит: «все, что не востребуете и не возьмете», то есть это надо востребовать и взять. Можешь взять, это значит мое. Брат Олег, это не наглость. Да он дает право на это. Наглость — это когда вы действуете без данного вам на это право. И злоупотребляете доверием и любовью. Но дерзновение — это когда вы действуете на основании своих прав, при этом занимая правильную позицию и мотив. Наше дерзновение определяется тем, что нам много нужно сделать. Много нужно сделать. Поэтому я не собираюсь опускаться на уровень раба. Я занимаю свою позицию для того, чтобы много сделать. И, конечно, я хотел бы, чтобы каждый из вас также присоединился к этому великому Божьему промыслу на том месте, где вы находитесь. Где вы находитесь. Вы имеете право выбора, где вам быть, в доме отца или где-то в другом месте. Учитесь жить в доме отца. Учитесь в молитвенной комнате занимать правильное положение. И, конечно, пусть Дух Святой поможет вам в этом. Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим отца за эту великую честь. Слава Богу! И всегда, каждый день обращайтесь к вашему отцу и просто просите, чтобы он учил вас жить в доме отца и учил вас быть распорядителем того, что у вас уже есть. Возможно, у вас на сегодняшний день не так много есть, но уже будьте этим мудрым распорядителем в этом. Слава Богу, у меня есть 2 коровы, 10 свиней. Не так много, но, в общем-то, слава Богу. Буду учиться распоряжаться ими. Постройте их в шеренгу. И указания. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас. И я прошу Тебя, Отец, помоги Твоим детям увидеть себя в доме Отца и стать распорядителями в доме Отца, а не присутствующим. Помоги детям Твоим увидеть себя в Твоем доме, а не видеть на краю земли. Помоги им увидеть. Помоги им принять это откровение о своей причастности к Богу Великому. Помоги им увидеть, что все Твое уже давно принадлежит им в Сыне Твоем, в Котором мы обогатились всем. Всем потребно. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословлены. Мы благословлены тем, что мы имеем. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь наши глаза видеть и уши слышать все то, что нам доступно через Твое Слово, через Твое имя, через Твою кровь, через Твой Дух. Мы благодарны Тебе. И я благословляю, Отец, каждого присутствующего. Благословляю видеть это. Видеть себя в Сыне Божьим и жить через Его способности, через Его возможности, через Его небесное служение жить на земле в силе небес во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что каждый присутствующий больше не останется прежним. И я разрушаю каждую твердыню сиротства в умах присутствующих во имя Иисуса. Я разрушаю каждую твердыню сиротства в умах участников в интернет-классе во имя Иисуса. Я связываю тебя, сатана, и я запрещаю тебе обманывать народ Божий сиротством во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что никто из присутствующих больше никогда не будет видеть себя сиротой во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Отец. Мы благодарны тебе, Отец, за откровение. За откровение, что мы дети великого царя. Дети Бога живого. Царя царей, Господа Господь, мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе за то, что ты будешь учить нас, как принимать и как быть мудрым распорядителем в доме великого царя. Спасибо тебе, Господь. Благословляем тебя, Отец. Благодарим тебя, Иисус. Благословляем тебя и благодарим тебя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. И прямо сейчас, Иисус, мы начинаем практиковать. Мы начинаем практиковать. Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. В Слове написано, что Бог, дающий семя сеющему, распорядителю, подаст и обилие посеянным. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Иисус. Бог богат обогатить нас всякую благодатью, чтобы мы всегда и во всем имеем всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе. И мы берем свое семя веры. Благословляем его во имя Иисуса. И говорим, стократный урожай. Прямо сейчас поднимайся во имя Иисуса и приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Ангелы, прямо сейчас доставляйте урожай с посеянного семени во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас урожай поступил в руки сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Отец, также в Слове Твоем написано, чти Господа. И мы исповедуем перед Тобой, что это наше почтение. Почтение нашего Господа. И мы верим, Иисус, что Ты берешь их, исповедуешь перед Отцом Небесным, и мы принимаем, что окна небесные над каждым почитающим Тебя открыты, и да изливаются все благословения до избытка. Я благодарен Тебе, Иисус, за то, что каждый присутствующий – это человек избытка Божьего во имя Иисуса. И их нужды да восполнены по богатству Твоему. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Дом их, дом обилия, богатства да будет во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за помазание процветания, которое прямо сейчас помазывает их, сокрушает всякую нищету и бремя недостатка во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе за то, что окна небесные открыты. И изливаются все благословения до избытка. Мы благодарны тебе за то, что ты сделал нас богатыми на всякое доброе дело. Мы благодарны тебе за то, что мы плодовитая лоза. И мы принесем много плода, Господь. Много плода. Мы благодарны тебе за то, что мы плодовитые, Отец. Плодовитые, Господь, и приносим много плода. Мы благодарны Тебе, благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам быть мудрыми распорядителями. И учишь нас быть мудрыми распорядителями. Даже в том малом, что у нас есть, Ты ведешь нас к большему. Большему. Спасибо Тебе, Господь. Благословляем Тебя, благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Вот так мы и учимся. Вот так мы и учимся. Учимся быть распорядителями в доме Отца, любящего, заботливого Отца. Главное, никогда не стесняйте Его попросить, спросить, узнать. Мы дети великого Царя. Возможно, кому-то нужно взять, зайти в интернет, узнать, что такое быть царевичем, узнать, что такое быть монархом. Возможно, вам нужно просто в этом понаходиться. Потому что мы так много слышим, царская семья, там еще, но мы даже не представляем, чем эти люди живут. А мы-то дети царя. И мы, как никто другой, мы должны знать это. Это целая культура жизни, культура. И мы должны это знать. Хорошо. Это этика, это этикет, это все в это включает. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты уже учишь нас быть мудрыми распорядителями. И мы принимаем, что все почтение и семя производят обильный урожай. Господь, спасибо Тебе за то, что помазание, благословение наполняет дом каждого сеющего семя и почитающего Бога. Во имя Иисуса. Аминь.